Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Поверх барьеров», посвященная двум европейским драмам. В первой части рассказ о судьбе перемещенного лица. Это специальный международный юридический термин, но за ним стоит горькая человеческая судьба. Впервые в эфире передача прозвучала 26 сентября 1996 года. Говорит «Радио Свобода» в эфире «Поверх барьеров». Микрофона в Праге Иван Толстой. Сегодняшний выпуск посвящен двум человеческим драмам. И называется наша передача «Русские американцы. Две судьбы». Однако разговор у нас пойдет не об американской части биографии. Она у наших героев удачливая, спокойная, внедраматичная, а потому и не столь увлекательная. Мы поговорим о приключениях и злоключениях в Западной Европе, где герои нашей передачи, кстати, никак друг с другом не связанные, оказались не по своей воле. Пора уже назвать их имена. Валентина Алексеевна Сенкевич и Сергей Сергеевич Давыдов. Валентина Сенкевич – поэт и издатель, живет в Филадельфии, выпускает поэтический альманах «Встречи». 29 сентября ей исполняется 70 лет. Сергей Давыдов – профессор Мидлбери колледжа, преподает русскую литературу. Начнем мы, разумеется, с дамы. Лишь небольшой перерыв для двух рекламных объявлений.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Я, конечно, против вот этих драконовских законов о митингах. Как люди, где могут высказать свое желание и свое мнение?
Свободно я хочу, чтобы она была от вороватых чиновников, от беспредельных силовиков, и чтобы народ все-таки был счастлив, жил каждый там по возможности, мог действительно реализовать себя.
Страна, в которой хочется жить, растить детей, и не хочется уезжать, которая вот свободная
Россия. Для меня свободная Россия – это такое иллюзорное место, мечта. Место, где можешь верить во все, что хочешь. Место, где можешь исповедовать любую религию. Место, где свободно можно иметь любую сексуальную ориентацию, где можно быть любого цвета кожи, любой расы, любой национальности.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Русские американцы. «Две судьбы». Так назвали мы наш выпуск сегодня. Героем, точнее, героиней первой части передачи будет Валентина Алексеевна Сенкевич, которую мы поздравляем с днем рождения. 29 сентября ей исполняется 70 лет. Валентина Сенкевич – поэт и издатель. Вот уже 20 лет она издает поэтический альманах. Поначалу он назывался «Перекрестки», теперь «Встречи». К юбилею Валентины Алексеевны выпущен сдвоенный номер с цифрой 20 на обложке. Валентина Сенкевич сделала легендарно много для выявления и объединения поэтических сил русского зарубежья. Ее любовно изданные альманахи, неизменно украшенные графикой художников-эмигрантов, есть лучший памятник той преданности русской культуре, которой так славна, всегда молодая душой, Валентина Алексеевна. Как травы молодо живут, как зелено врастают в грунт живой земли, живой природы. Звериной нет такой породы, неверящий в благую весть весны, и храмы благовещенья полны вестей о воскресенье. Об этом птиц полет, потоки вешних вод, об этом трав цветенье. В апреле, в воскресенье, к заутрене звонят колокола. Однако поэтическая память Валентины Сенкевич знает и другое. Страх. Перепутаны все границы, страницы с героями, предан алоями, страницы молятся на образа. Страх, вползающий в детство, в наследство голод, война и бегство, соседство предателя и святого. Вот именно с этой частью жизни Валентины Сенкевич мы сегодня и познакомимся. Специально для «Поверх барьеров» Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Их прочитает диктор.
Моих родителей называли «из бывших». Отец – сын священника, мать – дочь генерала. Он был связан с киевским кадетским корпусом. Я не знаю, как и когда умерли оба деда, но знала и тогда, что худшего социального происхождения по тем временам трудно себе представить. Родители жили под страхом ареста, так как кроме происхождения много родственников попало в эмиграцию. До революции семья матери была богата, в революцию все потеряла, а мать потеряла и связь со своей семьей. Даже ее сын от первого брака, уехавший куда-то учиться, пропал без вести. После революции родители скрылись в глухой украинской деревне Евминка. Отец и мать преподавали там в деревенской школе. Затем они переехали в городок Остер, где прошло мое детство. В Остре отец преподавал математику в 2 десятилетках. Он, юрист по образованию, считал, что в те времена профессия юриста преступна. Отец и мать не скрывали от нас, моей старшей сестры Ирины и меня, свое резко отрицательное отношение к советскому режиму, и мы ни разу не проболтались о том, что родители религиозны, об их происхождении и о разговорах в семье. Помню, отец всегда снимал фуражку и мысленно крестился. Я точно знала, что он делал именно это, проходя мимо какой-нибудь закрытой церкви. Сестра серьезно, насколько это было возможным в Остре, училась играть на рояле. У нас появился кабинетный рояль, наверное, где-то каким-то чудом сохранившийся у кого-то из киевских друзей матери. Он невероятно загромождал нашу тесную комнату. Я его сразу не взлюбила. И так негде было повернуться, а уроки музыки воспринимала как пытку и, в отличие от сестры, всячески от них отлынивала. В семье хранился и старый альбом с фотографиями, рассказывающими о другой, совсем другой, красивой жизни, которую мы с сестрой не знали. Отец умер перед войной, слава богу, своей смертью, у него было больное сердце. После смерти отца сестра, еще не окончившая 10-летку, стала подрабатывать уроками музыки. Мать, работавшая на метеорологической станции, получала мизерное жалование, и мы нуждались. С ранних лет я больше всего любила чтение, читала с 5-летнего возраста, подражая сестре, старшей на 3 года. Стихи начала писать в 10. За нашим чтением зорко и разумно следили родители, давая хорошие книги, сначала детские, потом классику и не только отечественную. Твердо уверена, что любовь к чтению оградила меня от многих неверных поступков. Я рано осталась одна. Немцы меня взяли в августе 42 года, а 16 мне исполнилось в сентябре уже в Германии. Можно перефразировать Ходосевича и сказать, что я пошла путем книги. Первая зима под немецкой оккупацией вспоминается как кошмар. Мы голодали, и не было ни спичек, ни соли. Без соли жить можно, а без спичек нельзя. Лютые морозы, нужно растапливать печку, дрова сырые, керосина тоже нет, даже для примуса. К лету стало легче, появились овощи с собственного огорода, которые всегда обрабатывали сами, и почти у каждого в саду росли фруктовые деревья. У нас яблоня, груша и шелковица. В Америке эти ягоды едят только птицы, а мы, помню, уплетали их в неимоверном количестве во все времена, а в то время с особым аппетитом. Летом 42-го года пришла повестка на имя сестры. Ее обязывали отправляться на работу в Германию. В Остре немцы сначала объявили добровольную запись на работу в Германии, не давшую хороших для немцев результатов. Потом стали посылать по почте именные приказы и одновременно хватали более или менее трудоспособных людей прямо с базаров и улиц. Мать достала у знакомого врача свидетельство об Ирининой нетрудоспособности. Думаю, что врач особенно не рисковал. Ирина кашляла. Врач написал, что у нее больные легкие. Выглядела она после той жуткой зимы и впрямь туберкулезной. В августе пришла повестка на мое имя. Я должна была ехать в Германию. Всерьез этого никто не воспринял. Какая с меня польза? Этакий тощий, бледный ребенок. Уверяли, что в Чернигове будет медицинский осмотр, который я ни в коем случае не пройду, и меня сразу же отправят обратно в Остер. Поэтому со мной по-настоящему никто не простился. Однако все вышло иначе. 2 дня мы, человек 18, почти все здоровые крестьянские девчины из соседних деревень и провожатые из новых полицейских, не помню, был ли он вооружен, шли пешком к Черниговской железной дороге. В мое время в Остре не было даже автобуса. Если не ошибаюсь, шли 2 дня, ночевали по дороге у крестьян. В Чернигове нас обсыпали дезинфекционным порошком, погрузили в товарные вагоны, и первая остановка была где-то в Польше. Затем нас выгрузили в Готенхафене, бывшей Гдыне. Здесь баня и снова дезинфекционное опрыскивание. Затем Данциг, где на каком-то рабочем пункте нас разбирали дородного вида немцы, местные крестьяне, бауэры.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете воспоминания поэта и издателя Валентины Алексеевны Сенкевич, живущей сейчас в Соединенных Штатах. Читает диктор.
В Германии я сначала работала на поле, то есть у Бауэра. Затем довольно быстро там от меня отделались, и я попала на уборки квартир у местных бюргеров. Брали на самую тяжелую работу. Выбивание ковров, мытье окон и так далее. Носила знак ОСТ до самого окончания войны. Случайно попала в британскую зону Германии, и это обстоятельство позволило остаться на Западе. Но предварительно мы пережили страшный период насильственной репатриации. Думаю, что определенные антисоветские настроения родителей повлияли на мое твердое решение не возвращаться домой. Правда, я не предполагала, что мать осталась совершенно одна. О смерти сестры узнала лишь в 54-м году, после смерти Сталина, когда написала домой. Но к тому времени умерла и моя мать. После войны я жила в 3 дипийских лагерях британской зоны. На окраине Фленсбурга, он находится у датской границы, в Фишбеке под Гамбургом и в Цоокампе в самом Гамбурге. Во Фленсбурге собралось пестрое население. Украинцы, русские, поляки, балтийцы. Русские и восточные украинцы маскировались под любую другую национальность, лишь бы не попасть в лапы СМЕРШа. Комендантом лагеря был толстенный спасатель душ пройдоха из армии спасения, безбожно воровавший наши сухие пайки, заменявшие деньги. Дипийцам выдавалось какое-то количество американских сигарет и кофе в зернах. На этот дефицитный товар можно было выменять у немцев что угодно, вплоть до одежды. Потом наш комендант от Salvation Army, как называли его дипийцы, попался на своих делишках, его сняли, а нас стали размещать по другим лагерям. Русский дипийский лагерь Фишбек, скорее всего, походил на коммунальную квартиру, до отказа перенаселенную. Обычно в барачные комнаты вселяли несколько семейств, отгороженных друг от друга армейскими одеялами. Скандалы, склоки и даже драки возникали по всяким мелочам и бизонах. Развелось много старост бараков и каких-то коридорных, не дававших покоя, и то и дело покрикивавших: «Господа, не будем колхозниками, подметем и вымоем помещение». Летели жалобы и доносы в Кремль, то есть приличнее оборудованный барак, где жила лагерная администрация. Мужа и меня, в Фленсбурге я вышла замуж, отправили в Фишбек глубокой зимой. Приехали, а помещения нет. Попробовали вселить в большую семью сапожника, встретившего нас в штыки. Хорошо запомнилась его профессия, так как он орал: «Вы художник, Мой муж был анатомом и акварелистом, а я сапожник, и нам не пара. Жена его клятвенно обещала каждое утро вытряхивать пепел из печки прямо мне на голову. Пришлось просидеть 2 дня в кремлевской канцелярии, покуда отгородили кусок коридора, ставший нашим пристанищем почти на год. Но в неуемно шумном Фишбеке была церковь с почти ежедневными богослужениями. На ротаторе печаталась лагерная газетка, кажется, «Фишбекские новости», в которой серийно публиковались шаляпинские воспоминания «Маска и душа». Эту вещь я впервые прочла в Фишбеке. В этой же газетке появилась моя первая в печати подборка стихов, слава богу, не сохранившаяся. Бывали лекции и концерты, но все это на домашнем уровне. В конце 40-х депицы были заняты не столь мыслями о том, что делается в России, сколь желанием поскорее убраться подальше от ее границ. Смертельно боялись политических перемен, могущих повлиять на решение союзников прекратить насильственную репатриацию и взяться за размещение перемещенных. Слишком страшным казалась возможность быть отправленными домой. О моей жизни к концу 40-х годов сказать нечего, так как у меня родилась дочь Анна, и я всецело занялась ею. А в лагерных условиях, хотя депийские лагеря нельзя даже отдаленно сравнивать с теми и другими, без воды в бараках ее нужно было приносить из соседнего, с постоянно гаснувшим электричеством в результате одновременно включенных 3 электрических плиток, на которых мы варили, а мне нужна была еще и горячая вода. Все это свело почти на нет другие занятия. Нужно было думать о здоровье ребенка. Мы, как и все, записывались на выезд туда, куда можно было записаться. Австралия, Канада, США, страны Южной Америки, Африка. По понятным причинам избегали Европы. Канада капризничала, принимала молодых, здоровых, даже рост и вес имел значение. Старалась не брать людей с высшим образованием. Некоторые страны следовали ее примеру, и тогда среди депистов стали появляться фантастические двойные профессии. Филолог-фермер, математик-углекоп. Затем отделывались от первой и перед озадаченными чиновниками очередной комиссии или перед самим консулом возникал какой-нибудь хлипкий очкарик с завидным стажем работы в шахте или в поле где-нибудь в Польше или Румынии. Немало таких поляков или румын проваливалось на комиссиях, но многие и проходили пытки вопросов-ответов и уезжали в заморские страны.
На волнах радио «Свобода» поверх барьеров. 29 сентября поэту и издателю Валентине Сенкевич исполняется 70 лет. Специально для нашей программы Валентина Алексеевна написала свои воспоминания. Читает диктор.
В Америку мы попали совершенно случайно. Лично мне меньше всего хотелось в Америку. Американские журналы и рекламы в них отнюдь не возбуждали желание постоянно жить в Америке. Сейчас, почти через 50 лет, взгляды на многое у меня остались прежними. Но я постепенно полюбила Америку и бесконечно ей благодарна. Она дала мне возможность остаться русской, то есть предоставила возможность жить в 2 культурах – русской и американской. Выбраться из депийских лагерей оказалось довольно трудно. По проблеме выезда из Германии за русских депийцев энергично хлопотал только Толстовский фонд. Но далеко не всех он мог взвалить на свои плечи, и поэтому шел весьма строгий отбор, который вряд ли бы одобрил сам Лев Николаевич. Нужно было заручиться хорошей рекомендацией, взятой из канцелярии местной церкви. Мой муж, Михаил Ильич Кочуровский, не был церковным человеком, на богослужение не ходил даже по большим праздникам, и брак у нас не был церковным. Поэтому мы даже не обращались за рекомендацией к священнику. Однако однажды нам удалось добраться до австралийского консула, последняя ступень предвыездной депийской процедуры. Со всеми своими пожитками, распрощавшись с лагерными друзьями, мы отправились в Бременскую гавань в полной уверенности, что навсегда уезжаем в Австралию. Но в Бремене консул нас по неизвестной причине отбросил. Пришлось возвращаться в родимый зоологический лагерь Цоокамп. Так закончилась наша австралийская эпопея. После нее мы принялись штудировать испанский в надежде на переселение в какие-нибудь латиноамериканские земли. Но в начале 50-го в лагерь приехали представители диковинной организации World Church Service, дай бог ей здоровья. Эта протестантская церковная миссия не придиралась ни к возрасту, ни к образованию, ни к религии. Больше всего ее интересовало, пьем мы или курим, и, получив негативный ответ, она взяла нас на свое попечение. В мае 50-го мы в знакомом не только по братьям Гримм бремени взошли на военное транспортное суденушко «Генерал Балу». А через 3 бурных недели тошнотворного вояжа на перегруженном депицами «Генерале» все же добрались до Нью-Йоркской гавани. На автомобиле мы все отправились в Балтимор, где находился особняк, принадлежащий братской церкви, Brethren Church, одной из ветвей мировой церкви, как потом выяснилось, довольно строгой христианской общине. Она обязывалась обеспечить нас первой работой в Америке. Круиз на «Генерале» был бесплатный для всех депийцев, а за содержание на суше братская церковь брала по-божески. За день всего $2 с человека, да еще в долг, так как долларов мы покуда в глаза не видели. В Америке я до 60-го года занималась физическим трудом. Затем, в сентябре того же года, устроилась библиографом в библиотеку Пенсильванского университета. В этом мне помог советский спутник. Когда он взлетел, здесь все бросились изучать русский язык, интерес к которому раньше был на уровне какого-нибудь африканского диалекта. Но после запуска знание русского превратилось в специальность. Я прослужила 27 лет в библиотеке. Некоторое время писала рецензии для американской газеты «The Philadelphia Inquirer» на русские книги в английском переводе или на книги с русской темой. Потом оставила это занятие, так как служила, писала стихи, очерки и рецензии и издавала «Встречи».
Александра Финкельштейн читала воспоминания Валентины Сенкевич. Мы пользуемся случаем, чтобы поздравить Валентину Алексеевну с юбилеем. 29 сентября ей исполняется 70 лет. Свобода поверх барьеров. Мы продолжим наш выпуск после 2-минутных объявлений.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
У меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я-то, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависимо, что ли.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Европейские драмы». Переходим ко второму собеседнику и к другой эпохе. Впервые в эфире 26 сентября 1996 года. Со мной в студии наш гость, профессор русской литературы из Мидлбери колледжа Сергей Сергеевич Давыдов. Хотя, если быть исторически точным, гость в Праге скорее я, нежели мой собеседник, потому что Сергей Давыдов как раз в Праге родился. Его семья эмигрантская, причем знаменитая и по материнской, и по отцовской линии. Дедушка по матери – историк литературы, профессор, просветитель Альфред Бэм. А предок по отцу знаком каждому российскому школьнику – поэт-партизан Денис Давыдов. Дедушка Бэм, приехавший в Прагу по приглашению чешского правительства в начале 20-х годов, стал причиной того, что внук родился в Праге. А поэт-партизан, вероятно, передал через поколение авантюрный характер моему собеседнику. Сергей Сергеевич, позвольте начать с трагической судьбы Альфреда Людвиговича Бэма, отца вашей матери. Известно, что в 45-м году, когда советская армия вошла в Прагу, он был арестован и погиб при невыясненных обстоятельствах. Известно ли вам что-то большее по семейным каналам?
Струва в книжке про русскую литературу в изгнании пишет, что он покончил с собой, якобы выпрыгнул из окна во время допроса, что маловероятно, он не спортсменом был. Хромой старый человек. Скорее всего, он умер уже во время транспорта, может быть, даже никогда не доехал в Россию. Знаю единственное, вот последнее данное, что еще в августе месяце 45-го года он подписал какое-то прошение чешским каким-то властям о чем-то. И за его подписью еще и август. В августе он еще был жив.
Это у вас какие-то архивные разыскания?
Не архивные, это вот Слованская книговна в Праге занимается, вот такая доктор Милуше Бубеникова. И она нашла какую-то такую записочку, которую он в чешское министерство чуть ли не иностранных дел адресовал. И вот там за его подписью, значит, август.
Сергей Сергеевич, а на судьбе вашей семьи, родителей и на вашей собственной, как отразилось родство с дедушкой?
Отца тоже арестовали в том же 45-м, чуть ли не в тот же день. И нас очень скоро из Праги сослали в Словакию. Она же наша Сибирь, то есть чешская Сибирь. Там я жил в маленьком городе Жилино. Про отца мы ничего не знали. Через 5 лет мама вышла замуж второй раз за пражского немецкого еврея Райзера, который провел 3 года в немецких концлагерях.
Скажите, а насколько мама рассказывала вам историю вашей семьи и насколько вы начинали интересоваться своими корнями?
Я мало интересовался своими корнями, потому что в Чехословакии в 50-е, 60-е годы Россия не была популярной страной. Дома говорили по-русски. Была у меня еще бабушка и дедушка Давыдова, с ними по-русски говорили. Вот та бабушка как-то больше прививала мне русскость и учила корням.
Это была мать вашего отца?
Это была мать моего отца Давыдова, потомственная дворянка. Она очень гордилась. От нее я узнал, что я являюсь потомком Дениса Васильевича. Ну, мама нам читала сказки. На Рождество нас заставляла тети учить наизусть русские стишки. Если мы не заучивали, нас запирали в чулан, что было очень выгодно, потому что в чулане уже было печенье на Рождество приготовлено, такие грибочки с миндального теста и всякое вкуснятенько. То есть мы так пощипывали потом.
И главное, в чулане всегда все вкуснее.
В чулане все замечательно.
Сергей Сергеевич, а вот рассказывают о вас совершенно приключенческие какие-то истории. Например, о том, что вы познакомились неожиданно с Никитой Сергеевичем Хрущевым. И не только познакомились, но это знакомство круто изменило вашу собственную судьбу и судьбу вашей семьи.
Да, 57-й год в Жилине. Это после 20-го съезда вашего, когда Хрущев с Булганиным разъезжали по соцстранам объявлять свою новую политику, а Чехословакия еще была сталинское государство. Ехали на поезде и останавливались в разных городах, в том числе в нашей Жилине. И понадобился пионер и пионерка для вручения букета и прочтения речи. Но не нашли пионер и пионер, которые могли сложить два слова по-русски. Значит, обратились ко мне. Я даже не был пионером. Меня даже в пионеры не брали.
Из-за папы?
Ну, не только из-за папы, вообще из-за деда. Значит, внук белогвардейца, внук расстрелянного, как некоторые считают, сын арестованного советскими войсками человека. Так что я совсем был изгоем. Но я говорил по-русски. Так что меня отправили на трибуну. Нашли еще одну девочку. Она уже была комсомолкой. Но она была маленького роста, карлица. Ее тоже нарядили в пионерские доспехи. И...
По-видимому, была бы она членом партии, тоже использовали бы.
Да, и, значит, отправили на трибуну с букетом. Я, как джентльмен, дал ей выбрать, кого, Хрущева или Булганина. Она выбрала Булганина, он все-таки попригоже выглядел. Но у меня достался Хрущев. Мы, значит, стоим рядом, читаем свои выдающие речи. И Хрущев как-то перебил и спрашивает: почему ты по-русски говоришь? Я говорю: я русский. Я говорю: кто твой отец? А отца вы арестовали в 45-м году. Ляпнул. Хрущев сказал: не арестовал. И потом, после всяких там приветствий, речей и так далее, он подошел ко мне, позвал еще какого-то своего секретаря и расспросил все, что я знаю про отца. Прощаясь со мной, обещал мне, что коли отец жив, то я его увижу. Ну, потом сели в поезд. Поезд уже, значит, двигается. У меня, не знаю почему, то ли чтобы напомнить ему или чтобы задобрить его, у меня была замечательная вещь. Это был подарок моего друга, который приезжал к знакомым из Швеции, мальчик. И он мне оставил удивительные солнечные очки. Такие из пластмассы. Их можно было гнуть, растягивать. Неизничтожимые очки. Ну, представь себе, 57-й год в Словакии. Они как будто с Марса свалились. Вот они у меня были вот только 2 дня. Были в кармане. Не знаю почему, но я, когда все дарили какую-то ерунду, какие-то значки маленького Ленина или большого Ульянова, или вот косыночки дарили. Я ему подарил эти очки, чтобы он не забыл.
Хрущеву?
Хрущеву. И он взял. Пришел я домой. Мама к тому времени уже овдовела. У нее было еще 3 детей от 2-го мужа. 2-й муж умер в Англии.
Рейзер, да?
Рейзер, да. В 57-м году ему дали в первый раз разрешение на выезд из Чехословакии навестить своего сына, который жил в Англии, которого он видел в последний раз, когда их разделили перед транспортом в концлагеря немецкие. И он там умер от разрыва сердца при встрече с сыном. И я рассказываю, что произошло на трибуне. Как сегодня помню ее реакцию. Она взяла меня за руку и повела на чердак. И там собрала 5 чемоданов и 5 коробок с шерстяными вещами. Мы их принесли в переднюю. И она сложила, значит, от самого большого по самый маленький чемодан зимними вещами. Я помню, что запах нафталина, шерсти. Жаркое лето. А она считала, что вот-вот придут за нами и всех нас заберут. Ну и так эти чемоданы стояли зловеще в передней. Вот однажды я прихожу из школы, захожу к соседям за ключами, чтобы попасть домой. А у них на столе журнал. Назывался он «Свет в образах». Я вот так полистал и смотрю вот на этой средней разворотной странице. Огромная фотография. Хрущев с Булганиным и с немецким президентом Вильгельм Пик маршируют по Александерсплац в Восточном Берлине. И Никита Сергеевич в моих очках. Я схватил этот журнал, сел на велосипед и помчался к маме. Мама у меня была врач, она работала в префектуре, где вскрывают трупы. Прозекторская, да. Ну вот, я вбегаю туда, на столе лежит какой-то труп. И кричу: мама, все будет в порядке, чемоданы можно распаковать. И показываю Хрущева в очках. И на самом деле все было как нельзя лучше.
Для через... Никиты Сергеевича это тоже был, в общем, подарок с Марса. Он тоже таких, наверное, не видел.
Да не знаю, они ему малы были. Это как Пугачев, когда Гриневский тулупчик напяли на свои окаянные плечища и по швам его сорвал. Но носил.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Мы продолжаем беседу с нашим гостем из Соединенных Штатов, профессором русской литературы Сергеем Давыдовым.
И меня приглашают в советское посольство и отправляют в Москву. В Москве тогда шел международный фестиваль молодежи. Понаехала молодежи из всей свежеосвобожденной Африки в национальных костюмах, то есть топлес. Замечательно. Водили на ВДНХ, я видел самую большую репу, корову по имени Послушница 2, удойность 42 литра. Когда я рассказываю об этом американским фермерам, они смеются. 42 литра, что такое? Безобразие какое. Ничего, 42 литра,
Послушница 2. У американцев сколько?
Фу, по крайней мере, в 3 раза больше. И потом из Москвы меня отправляют в Артек, международный лагерь. Там я живу еще месяц. Живу привольно, потому что меня никто не трогает. А не трогает меня потому, что я из Артека вот недели через две отправил открытку. И вот такой адрес. В Кремль Никите Сергеевичу Хрущеву. И написал: спасибо, мне очень хорошо в Артеке, купаюсь, загораю. Ну где же мой папа? И после этого я как бы стал лицом неприкосновенным. Я не должен был соблюдать мертвый час. Со мной водились вообще русские ребята, потому что они знали, когда водятся со мной, они ненаказуемы. Ну и потом в один прекрасный день приехал человек из Красноярского края, которого я узнал по фотографиям детства. Это был мой отец.
Он приехал в Артек?
Да, приехал за мной в Артек. Так что Хрущев сдержал свое слово, за что ему благодарен. И отец вернулся. Невероятно. Он 5 лет, значит, провел в лагерях и 5 лет на поселении. Женился, дети были, и он остался в России. А я вернулся к маме в Чехословакию.
Сколько времени прошло между краткой остановкой в Жилине хрущевского поезда и вашим свиданием с отцом?
Я бы сказал, год.
Сергей Сергеевич, как сложилась ваша судьба дальше?
Ну, она еще складывается, так что...
Но там тоже, кажется, были крутые виражи.
Да, ну хорошо. Я поступил в университет в Праге. Учился в Карловом университете. Изучал эстетику. По-моему, это были лучшие годы. Прага, так, с 65 по 68 год. У нас курсы еще назывались диалектический материализм, но нам уже читали просто историю философии. Нам преподавали, кто тогда преподавал, философию Карл Косик. Он сыграл свою очень важную роль в философском разоблачении марксизма. Ректор университета Цисер, он был кандидатом в президенты. Свобода победил. Так что все это происходило на наших глазах. К тому же к нам в университет приезжали после неудавшихся революций французской и немецкой, вот эти студенческие волнения и вся эта внепарламентарная борьба с государством, вот приезжали вожди их. Руди Дучке приезжал и учил нас, как надо бороться вообще с нашими властями. Приезжал Конбендит, он французскими беспорядками руководил в 65-м году. Так что они все приезжали в Прагу и делились опытом, давали советы.
В те годы вы кем себя считали? Русским? Чехом?
А я не задумывался об этом.
Но обучение, конечно, было на чешском.
Обучение дома, на чешском, да.
Дома разговор на русском.
А мыслил я картинками. До сих пор мыслил картинками. Хотя я должен сказать, что мне проще говорить на одну тему на одном языке, чем, скажем, на другом. Скажем, ухаживать за барышнями, это было по-чешски. Ласковость детская, это было все по-русски. Философия. Это как-то по-немецки она лучше укладывалась. А теперь я уже живу 20 лет в Америке. По-моему, английский язык применим ко всем ситуациям, ко всем тем.
Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск «Поверх барьеров» ведет Иван Толстой. Мой собеседник – потомок Дениса Давыдова и сам человек авантюрной судьбы – Сергей Сергеевич Давыдов, ныне американский профессор.
Сергей Сергеевич, ну вот пражская весна длится. Как же вы оказались в Германии?
Я решил, что не стоит дожидаться, ведут ли братские страны, братские войска. Я отправил маму с братьями и сестрой в Югославию на лето.
У вас было ощущение и предчувствие, что...
Конечно. То есть у нее было боль. Я все утверждал, что вот... Нет, не ведут, они вот только закончили маневры, с грехом пополам уехали, но уехали. И Брежнев тогда заявил, это ваше дело, и как-то мне даже показалось, что... А мама говорит, нет. И вот она взяла младших и уехала в Югославию. А я остался выжидать, что будет. Ну, что было, всем известно, 21 августа родные братья пришли освобождать нас от кого? От себя самих.
Вы были в этот день в Праге?
Я был в Жилине в этот день.
Как эти события отразились вот, не в центре, а в провинции?
По-моему, так же, как и в центре. Меня больше всего поражало патриотизм, который выражался совершенно каким-то таким абсурдным образом. Ну, например, молодые девушки как бы в пику отдавали себя с каким-то таким патриотическим азартом. Ощущение было, как первое время чумы. Такое ощущение, вот все, кончено, осталось вообще немного, и надо устроить какой-то пир. И этот пир длился долго. Потом постепенно от этого пира устали. Ну, например, едут танки. Ребята садятся на дорогу, чтобы их не пропускать. Солнцепек, жарко. И девушки, чтобы вообще раздражать танкистов, раздеваются и загорают перед танками. Я не знаю, откуда такая бравада появилась, но она была массовая.
И как же вы выбрались из Жилина и оказались по другую сторону границы?
Ну, это произошло уже осенью, когда видно было, что войска вели надолго, что ни к чему хорошему это не приведет. Я в один прекрасный день взял нужные вещи семейные, и с двумя чемоданами перешел вброд реку Мораву из Братиславы в Австрию, Там утром сел на поезд.
Это было так просто все?
Более-менее, да. Я знал, что чешские пограничники не будут препятствовать. Нужно было пройти через советский
контроль.
Но они не стояли на границе, они были в 5 километрах от границы. Оттуда я в Югославию нашел, значит, маму, братьев, сестру. Приехали в Австрию, потом из Австрии перебрались в Германию, потому что Австрия такой нейтралитет странноватый был. Ну и там начали жить.
Сергеем Давыдовым дальше. А дальше родные колдобины кончились. Начались немецкие автобаны и американские хайвеи. В Германии Давыдов защитил диссертацию. Его темой стали тексты матрешки Владимира Набокова. Изданная в 1982 году в виде книги, она стала первой по-русски научной монографией о Набокове. Затем Давыдов перебрался в Соединенные Штаты, стал профессором по русской литературе, известным пушкинистом и любимым студентами-преподавателем колледжа в Мидлбери. Он часто ездит в Россию, где его ждут друзья, профессиональные интересы и яркие сюрпризы. Вот, например, последний из них. Петербургский театр Ленсовета поставил веселую пьесу Рацера и Константинова «Гусар из КГБ», о том, как чекисты подсылают своего агента за границу под видом родственника к одному эмигранту. А потом и сам эмигрант приезжает в Питер. Вы уже догадываетесь, что эмигрант – потомок легендарного поэта Гусара, и зовут его Сергей Давыдов. Когда мой собеседник, этим летом побывавший в Петербурге, узнал, что он ни с того ни с сего главный герой комедии, он помчался в театр Ленсовета, купил билет, предвкушал много веселья и знакомства с исполнителем роли самого себя. На его беду Сергей Давыдов фиктивный заболел, и спектакль был отменен. Как бы то ни было, оказываться вечно в истории, серьезной и легкомысленной, моему собеседнику не привыкать. Судьба. Музыкой, написанной в 60-е годы чешским композитором Збинеком Востержаком, мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», посвященный сегодня двум необычным судьбам русских американцев – Валентине Сенкевич и Сергею Давыдову. В передаче принимала участие Александр Финкельштейн. Режиссер выпуска – Марина Смирнова, редактор – Иван Толстой. Вы слушали программу «Поверх барьеров» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия. Ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, ну разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
слушайте «Радио Свобода».